Добрый день, господа. Это Юлия Латынина и Латынина ТВ. Код доступа, как бог знает, сколько времени по субботам. Надо сказать, трудный выбор первой темы. С одной стороны, в Украине явно начинается президентская кампания. По настоянию в основном Соединенных Штатов. Но из громких приметов это раскрытие информации про уголовное дело, которым, ну, формально оно, конечно, не направлено против Залужного, но всем все понятно. И вторая история, это, конечно, то, что стало непонятно, чье воздушное пространство над Крымом, потому что украинские самолеты спокойно выпускают ракеты, которые поражают штаб Черноморского флота. Возникает вопрос, где российские самолеты? Российские самолеты были на аэродроме в Саках, который перед этим вынесли. Но мы частично освещали то, что перед этим происходило и как подбирался украинская как подбираются украинские дроны и ракеты к Крымскому мосту, это мы говорили на прошлой неделе. Но, конечно, все-таки я начну с Армении, с Нагорного Карабаха, поэтому присаживайтесь поудобнее, ставьте лайки, пишите, что вы думаете, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, не забывайте делиться ссылками на этот эфир. Итак, мы видим, что главным бенефициаром безумной войны Путина против Украины становится возрождающаяся Османская империя. И, конечно, большего позора и геополитического поражения вместо искомого возрождения величия России трудно вообразить. Ну, о геополитике мы поговорим потом, потому что, на самом деле, сейчас самое страшное и самое важное – это судьба 120 тысяч армян, которым теперь угрожает этническая чистка. Вот я перед собой держу статью Washington Post, который написал Луис Морено Окампо, это, напоминаю, бывший прокурор Международного уголовного суда, в котором вот, собственно, на этом все держится, потому что Морено Окампо пишет, что армяне, которые живут на территории Нагорного Карабаха, имеют все основания бояться то, что сделает президент Алиев. Луис Морено Окампо напоминает, что Международный уголовный суд 22 февраля признал блокаду Нагорного Карабаха прямым риском и угрозой жизни и здоровью армянского населения Нагорного Карабаха. Луис Морено Окампо вспоминает историю геноцида армян в Турции, напоминает, что Алиев с 2010 года регулярно упоминает об Армении как о западном Азербайджане. И еще в декабре он сказал, что нынешняя Армения – это наша, то есть азербайджанская земля. А еще раз повторю, у нас пока нет никаких оснований думать, что вот какие-то... Я специально спрашивала, мы не знаем, что там происходит, до нас не доходит никаких ужасных сведений. Но, понимаете, есть еще же вопрос, там рабочий мир узнал, когда в Бучу вошли украинские войска, и они ее освободили. Поэтому вот все замерли в ожидании, будет ли в Нагорном Карабахе Буча и узнает ли мир об этой Буче. Но, начиная сначала, напоминаю, что вот вторая война Азербайджана, то есть буферного для Турции государства против непризнанного. Ну, знаете, давайте я буду называть Арцахом населенную еще армянами часть Нагорного Карабаха. Продолжалось все дело с небольшим. Вот Путин в 3 дня рассчитывал занять Киев и вот показывает, что он, помимо того, что он тиран, он еще и плохо считает. А вот Алиев с Эрдоганом действительно считают хорошо. Мы об этом будем говорить, о том, что вот нынешняя война между демократиями и тираниями, она, конечно, в значительной степени завершается выигрышем тирании, но, естественно, среди их числа, просто среди числа финалистов нет Путина, который просто дурак в этом смысле. Который, ну, не скажу дурак, да, лучше скажу, который человек, который плохо планирует. Пример Армении. Никол Пашинян не стал вмешиваться. Власти Арцах капитулировали, население. Мы видим все эти очереди у аэропортов. А к Пашиняну, с моей точки, у меня нет претензий. То есть, с моей точки зрения, не может быть претензий, потому что я считаю, что он проявил политическое благоразумие и мужество, потому что руки от 120 тысяч армян в Нагорном Карабахе умыли все, начиная с Путина, который продал его Эрдогану на встречу в Сочи, и кончая Западом, который дал понять диктатору Алиеву, что тот может делать с армянами в Нагорном Карабахе все, что хочет, но только что без резни на первых полосах. Тем более, что на Алиева Запад и Европа очень надеются в деле поставок азербайджанского газа, который должны заменить российский газ. Вот это, собственно, к вопросу о ледоколе Путине, как мы назвали этот стрим. А ледоколе позже, ну, если в таких условиях Пашинян стал сопротивляться, единственным результатом была бы резня, невозможность эвакуации гражданского населения, перенос войны прямо на территорию Армении. И, конечно, возникает вопрос, насколько это можно избежать в дальнейшем, потому что напомню, что Армения еще не успела капитулировать, как Эрдоган с трибуны ООН потребовал открыть Зангезурский коридор. То есть такое впечатление, что Армению будут есть по частям, и в отличие от диктатора Путина, ни диктатор Эрдоган, ни диктатор Алиев не попадут под санкции. По той же самой причине, по которой Сталин, союзник Гитлера, не попал под санкции с началом Второй мировой. А вообще, вот случайно или нет, но вся операция практически началась 17 сентября, то есть тот самый день, когда, как мы помним, Сталин по договору с Гитлером оккупировал Польшу. 1 сентября. Гитлер вошел в Польшу, ему объявили Англия и Франция войну, началась Вторая мировая, а Сталин Гитлера использовал как ледокол, потому что был гораздо умнее, когда он 17 сентября вошел в Польшу. Никто ему не объявил войны, наоборот, все надеялись перетянуть его на свою сторону. Вот точно так же сейчас в качестве ледокола мы видим, Эрдоган использует Путина, а Си Цзиньпине, который умнее их всех, я вообще даже сегодня не говорю. Разумеется, во всем происходящем есть масса конкретных деталей. Юридически у армян не было шансов. Республика Нагорный Карабах не была признана никем в мире, включая саму Армению. И напоминаю, что это очень странно, потому что карабахский клан находился в Армении у власти. Он сотрудничал с Путиным. Он надеялся, что Путин защитит свою колонию, потому что устройство Армении было такое, что страны вынесли все, страна, победив в Первой войне, в 90-х еще годах, расслабилась. Из страны вынесли буквально все. Все это отдали путинским дружкам. Надеялись, что ну уж раз Армения является колонией Путина, то путинские дружки ее защитят. А в то время как Азербайджан планомерно обогател и готовился к реваншу, и Путин решил задобрить Эрдогана той мелочью, которая осталась на дне его опустевшей геополитической кубышки. Но должна сказать, что это, конечно, все обстоятельства образа действия, потому что исторической необходимости не существует. Вот я много раз замечала, что каждая историческая необходимость была в девичестве чьим-то преступлением. Присутствуем мы как раз при таком случае. Вот как-нибудь я не поленюсь, сделаю большой стрим про императора Феодосия и как при нем действительно развалилась Римская империя. И, кстати, рекомендую вам, в среду у нас будет большой исторический стрим. Я надеюсь, если что-то экстраординарного не случится, мы его в прошлую среду хотели сделать. Но, в общем, начался Карабах, и это было как-то невместно. А заменять никем мы не стали. Так что приходите в среду на большой исторический стрим, который будет называться «Фальсификации в истории». Ну и уж если что-нибудь рекламировать, напоминаю, что в этот понедельник мы вывесили вторую часть расследования про MH17. Там Христо Грозев, там Павел Коныгин, там, в общем, все хорошие люди. Так вот, возвращаясь к исторической случайности. В свое время именно Российская империя остановила экспансию Турции в Закавказье, кстати, на юге Европы. Без Российской империи Балканы и Греция, вероятнее всего, находились бы сейчас под властью Турции. Но о судьбе, которая ждала их автохтонное население, мы можем только догадываться, потому что напоминаю, что геноцид армян в начале 20 века на территории Турции был также сопровождался геноцидом или этническими чистками греков и ассирийцев, о чем очень часто забывают. Без каких-либо последующих извинений. Без Российской империи в Закавказье я не думаю, что остались бы христианские государства. Я напоминаю, что в тот момент, когда Россия пришла на земли исторической Армении, собственно, армянское население уже составляло на них не больше 20%. В общем, можно только догадываться, кстати, где бы без Российской империи пролегала граница между Турцией или Украиной, или там Турцией или Речью Посполитой. Но при этом именно империя, как тип организации государства, она подавляет национальные конфликты. А Российская империя коптировала в правящую элиту грузинских князей, она предоставляла привилегии армянским купцам, она не угнетала при этом свое мусульманское население. И Советский Союз, конечно, был организован по-другому. Потому что, во-первых, с самого начала под лозунгом интернационализма он занялся организацией именно национальных республик. По линиям этим разлома он потом и разломился. Кстати, он нередко пестовал региональные различия в то самое время, когда в других западных странах, например, ну, скажем, Франции, где там была Британь, говорившая по-кельтски, где была юг Франции, который говорил по-провансальски, их стали стирать. И напоминаю еще, что, по крайней мере, собственно, с самого своего начала, с 1917 года, Советский Союз просто пытался использовать исламский мир и антиколониальный дискурс как инструмент для разрушения западной цивилизации. И вот на съезде освобожденных народов Востока в Баку в 1920 году почетными гостями были как раз организаторы армянского геноцида. Это была бомба, которую большевики тщательно закладывали под основание своего государства, и которая, собственно, в 1991 году взорвалась. Потому что если бы не было Советского Союза, мы не знали, как складывалась бы тогда судьба армян в Закавказье, но напомню, что после Первой мировой войны, это как раз были планы, сорванные Советским Союзом, часть западных держав, это были очень серьезные планы, именно в наказание за армянский геноцид планировали передать большие исторические области, населенные Арменией, от бывшей атаманской порты, которая была расчленена как империя, как раз для создания армянского национального государства. Тогда, собственно, Советский Союз это и блокировал. И, тем не менее, при СССР этническая резня была невозможна, а вот с его распадом она стала неизбежна, потому что, я уже много раз говорила, это главная проблема при распаде любой империи на национальные государства, как ни нарежь, всегда придется резать по-живому. Что в Судетах, что на Волыне, что в Закавказье. Один народ начинает резать другой народ, потому что иначе национальное государство просто вот не проводится граница. И все кончается в какой-то момент отнюдь не демократией, а древней, как человечество, межплеменной резней. Я напоминаю, что на соседнем Древнем Востоке такая практика называлась херем. Это когда завоеванное население полностью вырезают, а его имущество посвящают Богу. Древний Восток никуда не делся, он в наших генах живет, и при любой возможности, если дать этому дьяволу вырваться наружу, он начинает процветать. Так вот, я уже сказала, что на примере ситуации в Закавказье мы можем оценить две стратегии – Путина и Эрдогана. А есть президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который благодаря своим имперским амбициям, обратите внимание, никогда не претендовал на завоевание или аннексию Азербайджана. Он всегда говорил: один народ, два государства. Вот Римская империя, это я цитирую моего любимого Эдварда Людвака, большую стратегию Римской империи. Так вот, Римская империя в лучшие свои годы окружала себя буферными государствами, которые были устроены как? Они несли главные военные издержки, они вели часть войн, которая вела на самом деле Римская империя, они абсорбировали любые вражеские удары, то есть если какие-нибудь персы начинали воевать, то вместо того, чтобы воевать с Римской империей непосредственно, они воевали где-нибудь в Иудее во времена Ирода Великого. И, собственно, вот Эрдоган использует Алиева совершенно как Октавиан Август использовал Ирода Великого. Путин, наоборот, то есть человек мечтает о восстановлении Советского Союза и с этой целью воюет против Украины, заручившись поддержкой Турции. Это, конечно, не стратегия, это абсолютное безумие. И вот напоминаю, что действительно стратегии Эрдогана можно только в данном случае поаплодировать, потому что точно так же, как Сталин использовал в начавшейся Второй мировой войне и тех, и других союзников, мы видим, что Эрдоган из регионального лидера просто на глазах крепнет. Он получает все от России, что хочет. Он также пользуется поддержкой Украины, которая очень сильно от него зависит. Мы нигде не видели, например, Эрдоган покупает 95% донецкого угля, и никто не сказал, чтобы он там слышал, чтобы Украина говорила хоть вот слово по этому поводу. Вот мы слышим там много рассказов, так вот почему Европа покупает, продолжает покупать российские углеводороды, потому что все-таки продолжает, в том числе продолжает и какими-то косвенными путями. А вот вопрос о том, почему Эрдоган продолжает покупать российский уголь, ну я уж не говорю о российском газе, вообще никто, естественно, вернее не российский уголь, а донецкий уголь, напоминаю, то есть совсем уже незаконный, никто, конечно, и не ставит. Значит, Путин, конечно, получает от произошедшего ряд краткосрочных выгод, но за счет исторической для России катастрофы. Это, кстати, абсолютно типичное для Путина поведение. Он берет какие-то долгосрочные исторические вещи и меняет их на то, что ему кажется личными ништяками. А вообще у меня есть, конечно, вот когда думают, а чего Путин... Я видела Владимир Пастухов тут спрашивает, а чего Путин извлек из своего пакта с Эрдоганом? Я могу сказать, что у меня есть предположение. Оно, конечно, совершенно сумасшедшее, я его доказать не могу. Оно основано на беседах с моими армянскими знакомыми, которые сказали, что в 22-м году, сразу в феврале, сразу после начала безумной войны в Украине, в Армению, наряду с большим количеством настоящих российских беженцев, заехали какие-то очень странные, крепко выглядящие люди, которые, ну, которые кучковались в Ереване. И которые, в принципе, были очень похожи на тех людей, которые заезжали в Киев перед началом этой войны. И тут я представила себе, что вдруг у Путина была такая, у него же была его идея взять Киев за 3 дня. Вы посмотрите, как получается. Вот тогда, в 2020 году, он остановил войну в Нагорном Карабахе и чего-то ждал. Вот представим себе, что у него же был план, он же многоходовочник наш. Вот многоходовочник наш ждал следующее, что сейчас он захватит Киев 3 дня, проведет парад, объединит Киев, Беларусь и Россию в новую будущую Советский Союз, а после этого договорится с Эрдоганом, чтобы тут как бы все вот то самое, что сейчас произошло. Эрдоган и Алиев заберут Нагорный Карабах. В Армении, естественно, вспыхнет возмущение. Возмущение вспыхнет кто? Ну, тот же самый Карабахский клан, он никуда не делся, он очень готов возмущаться. На этом возмущении вот эти крепкие люди вместе с Карабахским краном снесут Пашиняна, и Армения тоже присоединится к этому союзу. Это я в качестве, ну, абсолютного такого сюжета-триллера говорю, но, зная этого многоходовочника, кто его знает. Смотрите, самое важное – реакция. Реакция на установление Азербайджаном контроля над Нагорным Карабахом. Безусловное осуждение. Ну, вы скажете, да, вот я даже просто смотрю заседание Совета Безопасности. Я очень внимательно смотрела. Анна-Лена Бербок, значит, министр иностранных дел Германии, что Германия жестко осуждает военное нападение Баку и требует полностью прекратить военные действия в Нагорном Карабахе. Дальше Анна-Лена Бербок говорит о том, что невозможно переоценить тяжести, которые сейчас несут дети и женщины Нагорного Карабаха в течение последних месяцев из-за блокады. Население Нагорного Карабаха заслуживает того, чтобы жить в безопасности и чтобы защищали его права. Япония, Юкия Хамамото, тоже в Объединенных Нациях. Япония выражает серьезную озабоченность об ухудшении ситуации, требует немедленно прекратить военные действия Азербайджана. Это совершенно неприемлемо, одностороннее ухудшение ситуации. Ну и, конец, Жозеп Боррель говорит, что Азербайджан несет полную ответственность за то, чтобы в будущем уважать права и безопасность карабахских армян. Использование силы для разрешения споров неприемлемо. Значит, почему я специально огласила вам все эти тексты? А что тут бросается в глаза? Две вещи. Ну, первое, конечно, скажут, это выражают озабоченность. Организация озабоченных наций. Знаем мы ихнюю озабоченность. Никто пальцем не шевельнул, но озабоченность они выросли. А вторая, мне кажется, важная вещь, это само собой понятно. А никто, абсолютно никто в этом заседании не говорил, что, вот знаете, а это юридически территория Азербайджана, поэтому Азербайджан может там делать, что хотеть. А потому что вот это, мне кажется, очень важным. А почему? Скажу несколько потом. Вот обратите внимание еще раз. Никто не сослался, несмотря на то, что вроде бы это нормы международного права. Ну как же, это же действительно юридически территория Азербайджана. Но никто не сказал, что, вот знаете, делайте, что хотите. Все сказали, что это неприемлемо. Да, это был свист, но это был свист не со словами о том, что это территория Азербайджана. Значит, собственно, в чем оставшиеся выгоды Путина? Ну, во-первых, как я уже сказала, он, видимо, желаемого не получил на противоходе, а может быть и не получит. Но в любом случае он, конечно, надеялся и надеется руками азербайджанцев уничтожить Пашиняна, которого он ненавидит из принципа, как политика, пришедшего к власти в результате Майдана. Ну вот ненавидит Путин Майданы, как Николай II революции. Кстати, обратите внимание, что вот таким же путем он снес Саакашвили. Саакашвили проиграл войну. Через несколько итераций это оказалось достаточно, чтобы его снести. Ну, опять же, он сделал услугу Эрдогану. Эрдогана, причем, как я уже сказала, односторонняя, то есть взамен он ничего не получил. Третье, я думаю, у него была следующая идея, что вот если турки зайдут и в Карабахе всех вырежут, а украинские власти, как известно, тоже находятся на стороне Турции, потому что они от нее очень сильно зависят, то вот там, если будет по этому поводу проявлено с украинской стороны какое-то ликование, то Западу это будет, учитывая, мы видели очень сдержанную реакцию Запада, и никакого не было упоминания про национальные границы, государственные границы, юридические границы. Это было неприятно. Вот обратите внимание, что я не видела, я видела очень сдержанную реакцию Украины. Украинские власти не попались в эту ловушку. Украинские власти не стали на всех углах кричить, типа вот Азербайджан вернулся, наш союзник Азербайджан вернул на себя Карабах, а мы вернули себе Крым. Они поняли, что аналогия, ну, помимо того, что это ложная аналогия, эта аналогия может быть для них абсолютно в существующей мировой атмосфере абсолютно гибельна. Там о блогерах разных мелких я никого не говорю, но вот обратите внимание, реакцию Запада, без упоминания о том, что это юридические границы Азербайджана, и очень сдержанную, просто классную реакцию украинских властей, очень правильную выдержанную. Но, собственно, как я уже сказала, что вот война, развязанная Путиным, это война между демократиями и авторитарными режимами. И мы видим, что в мутной воде ловят рыбку, и выигрыши пока именно авторитарные режимы, не считая, конечно, путинского. Конкретно в данном случае выигрыши Эрдоган. Еще несколько важных историй. Одна, как я уже сказала, я очень коротко поговорю о ракетах воздушного базирования, запущенных с самолетов, которые прилетели по штабу Черноморского флота в Крыму, что, в принципе, означает, что небо над Крымом скрыто. А, в принципе, я говорила на прошлой неделе, что вот долгая цепочка абсолютно блестящих операций, которые устраивает ВСУ, и которые должны кончиться Крымским мостом, потому что сначала было вынесено ПВО С-400 с помощью ракет, которые были запущены с лодок, напоминаю, а потом рейд спецназа забрал в этом месте документацию, а потом были уничтожены радары на вышках Бойко, и там тоже была забрана документация. Потом были уничтожены на основании, видимо, этой документации те С-400, опять же, которые стояли на берегу Крыма. И после этого, вернее, вот последние эти С-400, они были высажены уже воздушными ударами, то есть заходили самолеты, то есть не прикрывала ПВО эта часть берега. И мы видим две вещи, что окончательной частью, очевидно, окончательной целью должен, конечно, являться Крымский мост, который чисто теоретически можно, видимо, вынести уже и сейчас, но не имеет смысла со стратегической точки зрения, потому что пока украинские войска не взяли Токмак, а мы не знаем, возьмут они или не возьмут Токмак в этот сезон, то, соответственно, это не имеет большого логистического значения, тогда это приведет, наоборот, к тому, что российские войска будут защищать Южный коридор из всего, чего они могут. Но, соответственно, вот Крымский мост, видимо, если будут выносить по такой же технологии, то есть сначала выявление точек ПВО, потом перенасыщение этого ПВО с помощью дронов ИС-200, а потом удар более высокоточными ракетами или воздушными Storm Shadow, или теми атакамсами, которые, как нам сказали, сейчас Соединенные Штаты в небольшом количестве по итогам визита Зеленского будут поставлять Украине. У меня есть своя гипотеза, она тоже безумная, но я на всякий случай ее озвучу. Мне кажется, что на самом деле атакамсы уже в Украине. Мне кажется, что вот часть вот этих вот ударов, и когда нам говорят, это летала украинская ракета «Нептун». Честно говоря, мне не кажется, что у Украины, при всем уважении, есть много ракет «Нептун». Так что мне кажется, что вот когда воздушное базирование – это Storm Shadow, а вот эта вот история, когда нам объявили, что, может быть, дадут атакамсы, это на самом деле значит, что их уже дали. Другое дело, что их дали в не очень большом количестве, если дали. как я уже сказала. И другое дело, что вот мы видим, что пока Крымский мост не имеет смысла выносить, и, соответственно, ВСУ занимаются тем, что они, в принципе, выносят те цели, которые являются лакомыми, и которые, обратите внимание, делают две вещи. Первое. У Путина, конечно, была абсолютная эйфория от того, что украинское наземное наступление идет очень тяжело. И у него никогда не было никакого желания мириться. Даже относительно. Да, может быть, там какое-то фейковое перемирие, но совершенно очевидно, что он настроился на затяжную войну, войну на истощение, он перестроил под эту российскую экономику, он ждет, что Соединенные Штаты устанут, что Европа устанет. Кстати, поставка атакамсов является, собственно, вот ответом на этот вопрос. Это такой сигнал Путину: нет, парень, мы не устанем. Вот если ты хочешь, то войну на истощение мы тоже готовы играть, потому что, собственно, что плохого для Соединенных Штатов в войне на истощение? Что они там тратят какие-то деньги, и республиканцы в Конгрессе будут спрашивать, а вот типа эти деньги лучше было бы потратить на Гавайях или где-нибудь там еще? Но слушайте, это не очень большие деньги. Зато американцы абсолютно стачивают военную мощь России, если они это делают с помощью стачивания Украины, так американцам-то какая, собственно, разница. Вот, так что вот этот месседж, вот, сверхмесседж, который американцы доносят этой крымской истории Путину: парень, мы готовы. Хочешь, ближайшие 10 лет к этому времени Крым вынесут. Я, кстати говоря, не знаю, там погибли кто-нибудь из серьезных людей в штабе флота. Мне просто пока это кажется совершенно неподтвержденным ни в ту, ни в другую сторону, потому что я могу сказать следующее, что если в штабе Черноморского флота в ситуации, когда видно, что небо над Крымом вскрыто. И, кстати, обратите внимание, что перед этим нанесли удар по аэродрому в Саках, то есть это если вы спросите, а где же были российские самолеты? У России же все-таки больше самолетов, чем у Украины. То, ну вот, видимо, они там кипятились в аэродроме в Саках. Так вот, если в такой ситуации командный состав флота продолжает оставаться в незащищенных помещениях, а не в бункерах, ну, первое, это выглядит очень странно, хотя я очень сомневаюсь, хотя, с другой стороны, ничего нельзя исключить. А второе, ну а где же действительно были российские самолеты, если они понимали, что у них ПВО вскрыто? И там едут какие-то С-400, я слыхала, с Дальнего Востока, но пока это они еще приедут. Так вот, это, во-первых, самый главный месседж, который Соединенные Штаты, даже не Украина, посылает Путину. Ну, а во-вторых, как я уже сказала, это вот важные, даже не тактические успехи, а это показывается... И вторая очень важная вещь, это ровно та вещь, о которой я уже много раз говорила в этом эфире, что, смотрите, начинается какая война. Начинается война, в которой вкусные, жирные, дорогие цели по определению являются уязвимыми, потому что эта вкусная, жирная, большая цель выносится сравнительно небольшим, ну, если не дроном, то ракетой. Конечно, у меня вопрос, а где все эти ракеты, потому что так или иначе они нарушают не только ПВО, но и логистику, где все эти ракеты были несколько месяцев назад, потому что если бы это происходило одновременно с украинским наступлением в июне, то, возможно, и наступление имело бы совсем другой вид. И ответ, видимо, заключается в том, что тогда этих ракет и этих дронов для перенасыщения российской ПВО просто не было. И еще, конечно, одна важная вещь, если я ее сейчас не забуду. Да, по-моему, я ее даже забыла, если вспомню. Я до нее вернусь сейчас. Я одну секундочку, я просто подумаю, чего же я еще такого важного и интересного хотела про это дело сказать. Да, не помню. Альцгеймер, господа, подписывайтесь на наш канал 985. Ой, простите. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки. И, конечно, переходим к началу президентской кампании в Украине. Эту президентскую кампанию хотят США. Они открыто дали сказать, что, ну, ребят, если вы защитите демократию, то, пожалуйста, и проводите демократические выборы. И в связи с этим началось много интересных вещей. И, конечно, одна из них, и главная, на мой взгляд, это дело Залужного. Ну, это так называют, на самом деле это не дело Залужного. Напоминаю, это опубликовала BBC о том, что есть расследование, которое ведется очень давно, с марта 22 года, о том, почему был сдан украинский юг, и в рамках расследования этого дела следователи приходили на беседу с Валерием Залужным. Неформально, поэтому это, конечно, формально никаких обвинений Залужному не предъявлено. Алексей Арестович говорил здесь у нас в эфире очень много об этом, в том числе говорил о том, что также... что также вызывает на допрос тех генералов, которые просто сейчас командуют войсками под Работиным. И можете себе представить, ну, как приятно командовать, когда тебя вызывают на допросы следователи. А, кстати говоря, у меня вопросы к этим следователям. А эти следователи-то, они вообще воевать-то умеют? Или они понимают в военном искусстве, ну, примерно вот как Юлия Латынина? И если эти следователи умеют хорошо воевать, и они понимают, что происходило и происходит на фронте, может быть, мы их поменяем местами? Вот следователя а на место генерала, а генерала куда-нибудь, я не знаю, на пенсию. Это к вопросу о том, что ну, это не просто абсолютный беспредел, а это абсолютный бред, это совковый бред. Это вот ровно это происходит у Путина, когда Следственный комитет в качестве политического орудия залезает всюду и начинает спрашивать, начинает вот врач провел операцию, следователь определяет, правильно ли проведена операция. Люди ввязались в коммерческий спор, нет, заходит дело о мошенничестве, и под этим предлогом следователи начинают делить бизнес, определяют, что мошенничество, а что нет. Это на голову не налезает, когда военные действия являются предметом интереса следователя, да еще во время войны. Потому что, извините меня, господа, вот у меня был приятель, летчик-испытатель. Он говорил, если во время испытаний с самолетом что-то случилось, то первый вопрос – что делать? А вот только когда ты спасешься и приземлишься на парашюте, неважно, там на трех ногах, на четырех ногах, на двух колесах, вот тогда можно обсуждать вопрос, а как же оно не так произошло. И то, надо сказать, даже в Советском Союзе, после того, как вот такой самолет испытательный разбился, не звали следователи и не выясняли, а что это у вас, товарищ Королев, неправильно ракета полетела? Потому что это не уровень компетенции следователя. Любая ситуация, когда в такой ситуации это заводится, это орудие политического сведения счетов. И, конечно, вот Алексей Арестович не сказал, когда было заведено дело, но вот я тут говорила по своим, мне говорят, что это было в марте 22 года. У меня такое ощущение, что это, конечно, имеет отношение к двум важнейшим тайнам, вернее, к важнейшим секретам Полишинеля, которые на самом деле все знают в Украине, но редко озвучивают, поэтому я тоже не буду озвучивать, потому что я не хочу влезать это во внутренние украинские дела. Но напомню, что если уж речь идет о марте 22 года, это значит, что там те пружины, которые привели в дело эти дела, которые заставили возбудить это дело, они, очевидно, свершились раньше, то есть в феврале, то есть в самом начале войны. И, видимо, это связано с тем, что, скажем так, не все известные действующие политические лица вели себя так, как это было представлено публично. И вторая, конечно, важнейшая тайна, секрет Полишинеля – это Северный поток. Опять же, не хочу вмешиваться, но про Северный поток могу сказать, что все довольно очевидно. Потому что если мы вспомним, какие группы в Украине славятся своими бесшабашными спецоперациями, действительно, украинские спецслужбы очень много соперничают между собой, очень часто претендуют на политическое значение. Мы можем вспомнить, что две из этих групп, нынешний официальный ГУР и нынешний официальный СБУ, они находятся в жестком соревновании, они не могут упустить возможности похвастаться своими крупными операциями. И, в общем-то, методом триангуляции следует искать группу, которая предлагала или пыталась привести головоломные операции, славилась, опять же, политическими и неприемлемыми, на мой взгляд, для спецслужбы амбициями. Если вы вспомните, где находится сейчас яркий представитель этой группы, то вы поймете, какого размера скандал может быть, когда все выплывет наружу. Это по поводу того, кто взорвал Северный поток. А что же, если можно, я скажу свое скромное филолога мнение, почему сдали юг? Да вот следователям на заметку. Первое. Почему российские войска прошли Чангар? Ответ, потому что Чангар был разминирован еще при Порошенко. Потому что там велась мир, дружба, жвачка, потому что там ездили фуры по 15 тысяч долларов за фуру, платили сверху, и шло это неизвестно куда. Почему не взорвали Антоновский мост? Там была двойная система, там был избушник, который должен был его взорвать, избушник оказался предатель. И там были армейские подразделения, которые должны были его взорвать, и их вырезал, насколько я знаю, российский спецназ. Это была чрезвычайно удачная операция российского спецназа. А теперь у меня действительно вот вопрос. Вот представьте себе, как оно происходило в первые дни безумного, страшного путинского вторжения. Когда был план, план Залужного, который там на севере просто предполагал, что у ВСУ нет возможности сдержать натиск российских войск, зато они, если они растянутся, то они в походном порядке, особенно если войдут, станут уязвимы для действий сил спецоперации. И эти люди из сил спецоперации, они уходили. Они уходили на смерть. Из 100 человек погибало 80, остальные оказывались ранены. И вот представьте себе, что творилось на юге. Вот вы офицер сил спецоперации. У вас машина, в этой машине лежит, допустим, 30 джавелинов. Вы видите российскую колонну. У вас нет ничего, бардак, у вас нет связи. Вы не знаете, где у вас право, где у вас лево, где у вас фланг, где у вас тыл, кто-нибудь что-нибудь остался, и вообще кто-нибудь еще есть живой из вашего командования. Вообще ничего нет. Вот вы заехали на холм, вы видите перед собой эту российскую колонну. А это не горы. Когда можно подорвать первую машину, подорвать последнюю машину, а потом устроить что-нибудь там. Это равнина. Вы понимаете, что вы можете выпустить все 30 джавелинов, у вас есть эта возможность, и тогда по вам 100% обязательно что-то ответно прилетит и убьет. Ну или вы можете выпустить один джавелин или два джавелина, а потом, значит, сесть в машинку, заехать снова на какой-нибудь другой холмик. А если другого холмика не будет? А если другой возможности не будет? А если вы не знаете, что у вас в тылу и где сейчас российский спецназ? И вот люди выпускали все 30 джавелинов и погибали. А те из них, которые чудом оставались живых, вот они приехали, и вы узнали, что следователи тут интересуются. Или потом они, значит, читали Facebook Ганны Маляр, и в нем было написано, что, значит, люди, которые переоделись в украинскую форму, поехали на украинских, опознавая на украинском БТРе и едут в Киев, и заехали уже в Киев, и едут в Оболонь, и народное ополчение побежало навстречу этим людям, их расстреляло, это были силы ССО. И они это читают, и они это понимают, что их расстреляли свои после того, как они чудом выжили. А потом их вызывают на допросы их начальников. Я уже сказала, слушайте, если следователь больше компетентен в том, как это происходило, может быть, он поменяется с тем человеком, который заезжал на холмик с этими 30 джавелинами? А потом армия вот сейчас там слышит про Константиновку, про которую, извините, пожалуйста, там все ссылались на расследование «Нью-Йорк Таймс», все ссылались на Руслана Левиева. Я могу честно сказать, что я про Константиновку впервые услышала не от Руслана Левиева, когда я позвонила некоторым своим контактам и спросила искренне, ребята, вот в Константиновке чего прилетело? Почему российская ракета била именно про Константиновки? А мне говорят, ну там странно, там вот это была вроде бы не российская ракета, там что-то мы не видим дырки. А сейчас я могу сказать, опять же, насколько я знаю, там армия украинская уже провела свое расследование и нашла, где стоял этот бук. Он стоял на свалке в Дружковке. И потом армия слышит, что Залужный, который для армии, ну, человек уровня бог, фигурант уголовного дела. И армия понимает, что это связано, ну как, да, это связано вот с этой историей, что Соединенные Штаты хотят выборы, что в ситуации, когда, что Соединенные Штаты, что Блинкен, когда приехал в Украину, он беседовал 2 часа с Зеленским, он беседовал 4 часа с Залужным. Вот самые разные люди мне говорили, что на этих выборах Залужный очевидный кандидат. Я сразу скажу, что я не знаю, является ли он очевидным кандидатом только для врагов Зеленского, потому что, естественно, у Зеленского много врагов, и я не хочу в это мешаться. Я не знаю, является ли он очевидным кандидатом для американцев. Я думаю, что Залужный не пойдет на эти выборы ни при каких условиях, потому что тот гигантский, но потенциальный политический капитал, который у него есть, он не будет растрачивать, не закончив войну. Но действительно, я вижу, что вот да, так работает демократия. Потому что вот начинается предвыборная грязня, и в этой предвыборной грязне действующей власти важно не делать ошибок. А мы видим, довольно несколько ошибок больших было сделано. И, собственно, кстати, к вопросу, да, почему Украина так прекрасно воюет? Потому что это демократия. А потому что... Демократии у них есть много недостатков, но в демократии очень много людей понимает, что это их страна, которую их страна, а не какого-то тирана, которую они будут защищать. Да, и, кстати говоря, я совсем забыла сказать, это важная же вещь, что на все это накладывается еще страшная усталость от войны, которая никуда не денется, потому что, как я скажу, есть важная данность, которая заключается в том, что у Путина снесла крышу, и он собирается воевать затяжную войну. Поэтому, что бы ни делали все участники процесса, он не прекратит, если ему не дадут по мошке. Или если ему не объяснят там, условно говоря, выносом ПВО Крыма, что ситуация серьезная, и никто от него отставать не собирается, или если его не снесут внутри самой же России, кстати, возможно, вот эта ситуация в Крыму это может способствовать, потому что ситуация, тяжелая ситуация на фронте всегда может кончиться дополнительным переворотом, но ведь вначале, но все равно в любом обществе, не только российском, но и украинском, накапливается чудовищная усталость от войны, потому что те люди, которые вначале хотели уйти добровольцами, они ушли добровольцами, и они воюют, и многие из них уже погибли. А те люди, которые гребут сейчас, вступили в действие старые, всем известные механизмы, очень похожие на те, которые происходят в России. Если ты бедный, ты идешь воевать, если ты богатый, ты платишь взятку военкому или куда-нибудь ты откосил, и куда-нибудь ты уехал. И это тоже все видят. Хотя вот с этим как раз Зеленский борется. Да, еще две несколько важных истории, которые я хочу сказать. Это, конечно, одна из них польская история, которая вот как раз в отличие от азербайджанской истории, которую я только что сказала, на мой взгляд, была большим проколом нынешнего украинского правительства, потому что, напоминаю, что Польша сделала для Украины все, вот просто вообще все, начиная с того момента, что когда пошли беженцы украинские, они были приняты в Польше так, как будто они были польские граждане. И кончая тем, что Польша поставила Украине все оружие, которое она могла поставить, не спрашиваясь Соединенных Штатов. При этом это сделано было без предварительной торговли, как и чего делать. И это очень важный момент, потому что вот это у меня в свое время Михаил Саакашвили сказал, когда, несмотря на очень плохие отношения тогда к нему Путину, он отменил россиянам визы в Грузию. Я говорю, а почему? Он говорит, когда ты делаешь шаг навстречу, он всегда должен быть односторонний. Он всегда должен быть без каких-то предварительных условий. А за это мне сделайте это, и это, и давайте вот еще там, извинитесь за Волынскую резню. Вот Польша так сделала, и в этот момент, кстати говоря, перед Путиным реально замаячила страшная перспектива вот воссоздания исторической Речи Посполитой от моря до моря, которая просто отрезала бы Россию от всего. И тем не менее, несмотря на то, что никаких условий не было выдвинуто, тем не менее, когда вы делаете людям такой гигантский объем благодеяний, кстати, Польша была же еще и проводником Украины и в Европе, и в Соединенных Штатах, вот как старший брат, всюду защищала и представляла ее интересы, то, конечно, ожидаешь подспудно что-то в ответ. Люди, ну, не то что, вот они не подписывают договоры, но все равно вот это вот... ментальность «ты мне, я тебе» в ответ на добрые дела ожидаешь благодарности и добрых дел в ответ. И, как я уже сказала, такой жест был бы, конечно, извинение за Волынскую резню. Вместо этого ничего такого мы не увидели. Вместо этого, значит, началась эпопея с зерном. Причем я напоминаю, что это зерно-то через Польшу возят не украинские фермеры, которые продают зерно в Украине по достаточно низким ценам, и которые уже продали их трейдерам. Это какие-то там китайские трейдеры, я не знаю, куда они дошли. А и вот иск в ВТО, после которого уже начался скандал, но Зеленский на трибуну ООН несколько дней назад выходит и говорит дословно, что вот неприятно видеть, говорит, как некоторые в Европе делают из солидарности политический театр, из зерна делают триллер, и им кажется, что они играют свою собственную роль, но на самом деле они помогают сделать сцену московским актерам. То есть это что? И поляки уже оказались, это самое, агентами Путина. Не только «Нью-Йорк Таймс», который написал про Константиновку, но, слава богу, вот Михаил Подоляк у нас вчера в эфире просто, я считаю, снял эту тему, там сказал, что «Нью-Йорк Таймс» может писать, что хочет. И, на мой взгляд, закрыл вопрос. Что уже и как бы и поляки, которые столько сделали для Украины, оказывается, потому что есть какая-то неприятность вот с зерном, причем с трейдерами, с людьми, которые вот конкретную коммерческую выгоду на этой истории наваривают. Это, конечно, я думаю, очень на всех произвело тяжелое впечатление. И, собственно, после этого Матеуш Моровецкий, вот продолжается скандал. Хочу сказать Владимиру Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков так, как недавно сделал это во время своего выступления в ООН. Это говорит Матеуш Моровецкий, соответственно, речи Зеленского. Так, про Константиновку я, собственно, уже все сказала, у меня еще там была в «Новой газете» статья, но я коротко повторю, вот вообще нет никакой проблемы. 6 тысяч российских ракет пришло в Украину в основном по мирным целям. Не в основном, но во многом по мирным целям. А дружественный огонь существует в большом количестве. Если это признать, то есть как есть проблема? Есть 16 человек погибло, это страшно. Да? Но от того, какая именно ракета их убила, ничего в этой войне несправедливой, захватнической, страшной со стороны Путина не меняется. А вот когда в результате достаточно бессмысленных отрицаний начинаются наезды на «Нью-Йорк Таймс» и начинается, что там заместитель главного редактора Бельт говорит, что это неприемлемо, потому что это напоминает советскую путинскую пропаганду, то вот это, конечно, неприятно. А последнее, о чем я успеваю сказать, к моему удивлению, это, конечно, история с Кадыровым, которая... Кадыров Шрёдингера. Непонятно, то ли он есть, то ли нет. Но, судя по всему, Кадыров все-таки жив. Иначе мы, я думаю, что-то услышали о его смерти. Но похоже, что со здоровьем у него не очень. Причем давно не очень. Мы давно видели его опухшее лицо. Это свидетельствует о том, что у него действительно чего-то с почками. Якобы он там лежал в центральной клинической больнице. Якобы у него не прижилась почка. Потом какой-то самолет улетел в Германию. То есть, видимо, Кадыров... Если это на этом самолете был Кадыров, то получается, что он летел путем Навального. И, конечно, для меня важный тут вот какой вопрос. Не что случилось у Кадырова с почками, а как бы это отравление или не отравление. Потому что смотри, какая интересная штука. Сначала чего-то случилось у Пригожина с самолетом, потом, ну, собственно, еще, видимо, до этого случилось у Кадырова чего-то с почками. И все начинают обсуждать и говорить, а вот что после этого будет, если что-то с Кадыровым случится? Вот, значит, у Путина в Чечне начнется взрыв. Ребят, если у Кадырова случилось с почками то же самое, что у Пригожина с самолетом, то, отвечаю, никакого взрыва в Чечне не будет, потому что, собственно, если вы посмотрите на... тактику Путина в Чечне, она очень простая. За эти 20 лет в Чечне исчезла элита, которая будет воевать против России. И есть элита, которая всеми фибрами с путинским режимом связана. И в такой ситуации получается, что вот Кадыров как кабанчик собирал для Путина Чечню, а потом стал немножко лишним. Теоретически, если себе представить вот такую ситуацию. А, потому что смотрите, какое дело. А, вот мы тут все, конечно, удивлялись, глядя на Кадырова. Мы удивлялись, глядя на Пригожина, потому что Пригожин – это был человек, который хотел быть российским Кадыровым, но вот он стал, и мы видим, чем это кончилось. А, и одновременно был Путин, который типа у нас укрепляет вертикаль власти. И был Кадыров, который, ну, конечно, все время говорил, я верный путинский солдат, но это произносилось тем же словом, тем же самым тоном, которым, например, известный полководец Цао Цао говорил, я верный солдат императора, я даже забыла, какому китайскому императору он служил, он их менял как перчатки. Это было как с германскими королями во время конца Римской империи, когда эти германские короли были очень верны римским императорам, а если римский император их не устраивал, они меняли этого императора и ставили другого. Так, собственно, Римская империя и развалилась. Очень похожая была история у каролингских майордомов с длинноволосыми мировинскими королями и у сёгунов с царствовавшим, но не правившим японским императором Микадо. То есть вот Кадыров был абсолютный типичный варвар при разваливающейся империи, которая говорит, что формально этот варвар ей присягнул, а на самом деле платит ему дань. Как платили римские императоры некоторым германским, как я уже сказала, королям, как платили византийские императоры то болгарам, то сербам, как платили китайские императоры гуннам, вот просто один в один. И, конечно, я думаю, во-первых, это Путина должно было несколько напрягать, потому что, ну, зримо противоречило истории о том, что он, дескать, собрал в своих руках всю власть. Ну, как же он собрал в своих руках всю власть, когда вот тут ходят кадыровцы и сидят в президент-отеле в тапчиках с Отечкиным. А во-вторых, конечно, там сильно напрягало разных бизнесменов российских, в том числе и очень высокопоставленных, которые все разные стальные двери ставили в офисы, чтобы кадыровцы к ним не ворвались, вернее, чтобы пока кадыровцы взрывают дверь, успеть позвонить там в администрацию президента и о чем-то договориться и прислать какой-то спецназ. И самое главное, все это было очень зримо, и это стало особенно зримо с началом войны, когда все ожидали, что, ну вот, Кадыров же верный путинский солдат, и Путин, если он реально управляет Кадыровым, если он реально имеет там контрольный пакет, он пошлет кадыровцев в качестве пушечного мяса умирать. Но мы увидели, что в качестве пушечного мяса умирают ДНР, ЛНР, российские солдаты. Кадыровцы, правда, были в той колонии, которая шла в Гастомель, которую раздолбали, и после этого кадыровцы устроили страшный скандал и сказали, что больше они никуда не пойдут. И, соответственно, после этого мы видели Кадырова, снимающего ТикТоки. Мы видели, и Путин, видимо, видел, я думаю, ему показывали, как на украинской территории приходят кадыровцы, которые на самом деле шли в тыловых частях и втыкают в здания местных администраций, заметьте, не российские флаги, а чеченский флаг, флаг Чеченской республики. И, конечно, вот была замечательная история, когда Кадыров то просил ПВО. Ну, понятно, зачем он просит ПВО. Как-то вот, я не помню, когда последний раз украинская авиация бомбардировала город Грозный. Снимали ТикТок, видео это было, в котором актер, изображавший Зеленского, подписывал капитуляцию, но не перед Путиным, а перед Кадыровым. То есть это было в тот самый момент, когда путинская власть вот начала шататься, там был опять же Вагнер, там Кадыров заключил союз с Пригожиным, и все это было очень наглядно. Все это показывало, что Путин не может использовать Кадырова так, как он бы хотел его использовать. Я как-то вот приводила в пример моего любимого императора Феодосия, который таким же способом капитулировал перед варварами, перед остготами. Но все-таки, когда ему в 395 году понадобилось послать этих варваров на войну против своего коллеги императора, то в битве при реке Фригид эти варвары шли в первых рядах, и, как потом писал христианский историк Орози, нам в этой войне очень, в этой битве очень повезло, потому что сначала у нас погибло 10 тысяч наших годов, которых мы специально послали вперед, и они там погибли. Ну, а потом мы еще и войну выиграли, а потом мы еще и битву выиграли. Так вот, значит, битвы при реке Фригид не произошло. В битве при реке Фригид тратили ДНРовцев и ЛНРовцев. И я думаю, что в какой-то момент там Путин просто понял, что это выглядит, ну, ровно так, как это выглядит. как выглядит, как то, что ему говорят, что «Ваше Величество, мы вас очень ценим, но вот если кто не помнит Троецарствие, опять же, как Цао Цао ценил своего императора». А там была очень смешная история, когда император попытался от Цао Цао освободиться, написал какое-то письмо, завернул его в какого-то убитого голубя, послал к какому-то царедворцу, письмо поймали, царедворца казнили. Цао Цао приходит к императору и говорит: «Ваше Величество, я ваш верный слуга, я вам очень верно служу, а теперь, значит, убейте любимую наложницу императора, чтобы он больше таких писем не писал». Ну, конечно, отношения между Кадыровым и Путиным до такого не доходили, но, тем не менее, вот с видео про капитулирующего перед Кадыровым Зеленского это, конечно, опасно приблизилось. И, соответственно, еще раз повторяю, я не знаю, там, что у Кадырова с почками, я не знаю, в каком состоянии Кадыров Шрёдингера находится, он из этого выкарабкается, не выкарабкается, почему у него с почками. Но согласитесь, что после истории с самолетом Пригожина разумно ожидать, что такое поведение в новой тоталитарной России, которую строит Путин, что он решил, что вот как бы пора с тем, что происходит в Чечне, на глазах всего мира. Но если он пытается завоевать Украину, а ему говорят: «А парень, а ты Чечню-то контролируешь?» Вот он, собственно, и решил показать, что не только Пригожину следует опасаться. Но еще раз, тут мы не знаем, что дальше будет. А будем наблюдать. Это была Юлия Латынина. Это был «Код доступа». Это был кот галстук, который был с нами и подсказывал мне самые интересные слова, самые неинтересные слова. И самые ошибочные говорила я сама. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте приходить завтра слушать Владимира Осечкина, потому что у Владимира есть новые... Нет, я не буду делать заранее рекламу, но, в общем, там есть чего послушать. Там источник не иссякает. До свидания! Всего лучшего!